Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова в программе «Светлый вечер». Сегодня веду эфир с нашим гостем из Германии, историк-богослов Тимофей Китнес, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Тимофей Китнес родился в Омске, окончил исторический факультет Омского государственного университета, а также Институт святого преподобного Сергия в Париже. Водит экскурсии по городам Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Испании. Владеет немецким языком. Историк, богослов, экскурсовод. Староста прихода во имя 40 мучеников севастийских в немецком городе Трире.
Давно была у нас такая мысль поговорить о таких очень замечательных, нестандартных людях с экзотическими именами, которые встречаются, как ни странно, в православных святцах.
В православных святцах... только там не встречается.
Ой, не, да, при действительно.
Том, святой царевич Эрмингильд испанский.
Например, да, да, православный святой, да?
Православный,
вот.
Да.
Дело в том, что мы-то привыкли к тому, что у нас святые, кто? Святитель Николай, да, святитель Спиридон, Серафим, Сергий и так далее. Вполне понятные нам имена, распространенные, привычные нашему уху. На этом фоне, когда мы встречаем, например, имя...
Святую Монику.
Святую Моника, святая Моника?
Да.
Да, или святая Урсула.
Ну, вот святая Моника, это мама Августина, она у нас в святцах, или святой
Блаженного Августина.
Да,
да, да, да, да, да, совершенно да. Верно. Или вот, к примеру, сегодняшние наши, да, тема сегодняшней нашей беседы, святой Виллиброрд. Ох. И святой Бонифаций. Тимофей так отреагировал, как будто бы не знает, о чем пойдет речь, хотя сам сейчас будет все про это рассказывать. Да, вот это действительно для нас имена экзотические, и непонятно, что они делают в православных святцах. Мы не знаем зачастую их историю, а она очень важна и поучительна, и вообще это великие люди.
Безусловно.
И поэтому очень хотелось бы восполнить пробел, да, чтобы мы поговорили о том, что же это за святые такие и что они сделали для, что они сделали для нас,
христианства.
Для христианства. И сначала, наверное, нужно пояснить, да, что это такое, вот эти святые, почитаемые на Западе, очень мало известные в восточной христианской традиции, но вместе с тем мы тоже, так сказать, можем им поклоняться. В чем здесь дело? Какая святая? Связь между традицией западной и восточной, когда мы говорим о таких святых, к примеру, как святая Моника, или святой Виллиброрд, или святой Бонифаций?
Дело в том, что церковь была, в принципе, едина, да, до 1054 года. Ну, конечно, уже в V веке произошло вот частичное отпадение восточных церквей, да, часть церквей вот Востока не приняли вот Халкидонский, 4-й Халкидонский собор. Мы об этом сейчас вот говорить не будем, у нас немного будет разговор о другом. Но в целом, то, что вот мы сейчас называем католической православной церковью, иногда ее называют церковью западной, восточной, да, византийской, там, римской и так далее, вот, она... была единой до 1054 года. Соответственно, все святые, которые подвязались, в основном подвязались в тот период, в принципе, могут быть почитаемы и там, и там. Да? Ну, вот хрестоматийный пример. На Западе почитают святого апостола Петра мы. На Западе почитают святителя Николая, мы также почитаем святителя Николая, ну и так далее. И в этом смысле вроде бы все понятно, но так получилось, что вообще... Надо напомнить, христианство рождается, оно историчное, рождается в соответствующей исторической обстановке и в соответствующей стране. Это не только иудеи, это понятно, но иудеи тогда входила в состав Римской империи. Римская империя была государством огромным. Уже во времена Спасителя это было огромное по территории государство. Ко времени... святого Константина, равноапостольного, да, когда Восточная и Западная Римская империя составляли единое такое вот государство, вот давайте вспомним, как, что это было за географическое такое вот образование государства. На севере оно начиналось от территории современной Англии, Шотландии практически, да, на юге достигало территории современной Эфиопии. На западе начиналось от территории современной Франции, вся Северная Африка, вся Азия до Армении. Да?
Ничего себе.
Вот такая, да. Такое государство. И именно вот в этом пространстве, где нет границ, где единое право, да, единая правовая система.
Великолепные дороги.
Великолепные дороги. И вот это все позволило, как мы вот помним даже вот из книги «Деяний апостольских», из исторических описаний, вот из очень многих авторов и античных, позволило апостолам буквально вот как электричество в воде моментально распространиться по огромному географическому пространству. Да? И мы видим деятельность и следы проповеди апостолов и далеко на востоке. Да? Вот апостол Фома считается, он дошел даже вот до Индии. Да? И мы видим, безусловно, вот апостол Павел. Он пишет письма в Рим, в Коринф, в Фессалоники. Да? Мы помним огромный центр в Африке, Александрию. Да? Он собирается, апостол Павел, идти в Испанию. И, возможно, туда сходил. Да? То есть мы видим огромный мир. Огромный мир, куда входит как Запад, так и Восток. Но так получилось, что в V веке империя вот эта вот единая, да, уже будучи просвещена христианством, да, давным-давно, будучи, более того, при Феодосии Великом, кстати, Феодосий Великий, это вот, он как почитается у нас как византийский император, да, но он испанец по национальности, да, тогда слова даже Византии не было, он был римским императором, да, Византия, слово появляется гораздо-гораздо позднее. А вообще даже вот кем считали себя византийцы, так условно скажем, когда там была Византийская империя, да. Они кем? Были римляне. Ромеи. Мы их называли. Ромеи. Римляне, они были римляне. Понятия Византии вообще не было такого. Угу. Да? Нет, было понятно Византа, то есть место, где появляется Константинополь, это другой вопрос. Вот, то есть была восточная и западная часть Римской империи, которая и та, и другая была просвещена христианством. При сыновьях Феодосия Великого просто-напросто империя разделяется на две части. Да, он разделяет ее между своими сыновьями, что тогда, как говорится, сплошь и рядом происходило везде. И Ярослав Мудрый так впоследствии поступал, да, и императоры, и короли так поступали, что приводило, кстати, к многочисленным расколам, образованием новых государств и так далее, и тому подобное. Вот, и империя была разделена на две части, и в западной части этой империи, да, то есть там, условно говоря, в Риме правил Гонорий, один сын, а в Константинополе правил Аркадий, другой сын, да. И вот в V веке начинается такой процесс именно в западной части Римской империи. Великое переселение народов. Огромные, знаете, такой вот огромные человеческие массы, как вот писал один историк, выталкивают друг друга, да, в определенный момент взламывают вот эту вот долго сдерживаемую границу, а римляне уже когда вот в 58 году до Рождества Христова захватили Западную Европу, да, то есть территорию современной Франции, Германии, это была вот Галлия, Бельгика, да, то есть Галлия, да, вот этот район, они создали по Рейну такую вот линию обороны, лимес, да, сплошную линию обороны, очень хорошо укрепленную, именно для того, чтобы защищать цивилизованный мир от варваров. Они там и по Рейну, по Дунаю, что-то наподобие Китайской стены, но римской, да, то есть линия, сплошная линия обороны.
Римского извода, да.
И, ну, понятно, народы накапливались, с ними там проводили определенную политику или не проводили политику, кого-то подкупали, кого-то наказывали, они время от времени прорывались, их, значит, им давали по рукам, но варвары тянулись к экономическому, так скажем, и даже так завидовали, безусловно, блестящей цивилизации, которая была здесь рядом, за речкой, да, по сути говоря. И поэтому нет ничего удивительного, что вот как бы встреча, столкновение двух культур, рано или поздно это было, ну, обречено на такое достаточно встречу, такое взаимопроникновение даже. И вот
двух
это произошло.
Двух культур, это вы имеете в виду античная римская культура и варварская?
Ну, очень разнообразная, да, очень
форма
разнообразная
жизни,
форма
так.
жизни. Ну, да. Надо сказать, что, кстати, не все варварские племена, пусть, да, у них там в основном, конечно, уровень жизни и культуры был совсем иной, чем в Риме, да, но далеко не все они были дикими язычниками, да. Часть племен, те же самые готы, да, уже были просвещены христианством. Правда, это были христиане арианского толка, да, как и вандалы. отчасти, да.
Но при этом там были всякие еще священные деревья, вот Ирминсул, я вспоминаю, да, правильно? Есть
это,
такое
это уже это у саксов было, у саксов. Они были язычники, франки были язычники. И это, кстати, франкам облегчало жизнь, потому что ариане очень долго, готы те же самые, не принимали христианство, потому что сами себя считали христианами. Да, там, к примеру, Теодорих Великий, вот они вот накапливали, сейчас пару слов об этом скажу, они накапливались на границе, пока не появились гуны. Вот гуны, что называется, явились тем, можно сказать, детонатором, да, которые взорвали всю эту ситуацию, которые стали резать там, значит, готов прежде всего, и они... Сначала
то есть одни
стали
варвары
проситься.
Стали резать других варваров.
Да, они стали готы проситься внутрь, чтобы спасти себя и вместе бороться против, значит, гунов. Рим вроде бы согласился. Надо сказать, что он же, конечно, западная часть Римской империи значительно слабла к тому времени, да. По многим там, мы сейчас не будем углубляться, почему это произошло. На этот счет вообще нет все-таки до конца единого мнения, но вот как бы как факт. И в итоге... Что произошло? Произошла следующая вещь. Стали, сначала вроде бы согласились пустить, потом стали брать взятки, кого-то пускали, кого-то не пускали. В итоге готы сами зашли и, значит, разорили Рим. Да? И вот и в итоге, значит, там была очень долгая история. Бились и против гунов. Меч от Аттилы, да, знаменитый вот вождь гунов, прошелся как бич, его называли бич божий, да, по всей Западной Европе, даже собирался идти на Рим. То есть много что там происходило, но как факт. Начиная с V века, все пространство Западной Римской империи, да, было, и там ситуация политическая изменилась. Когда-то благоустроенная римская жизнь с правительством, с чиновниками, с центрами, там была столица в Трире, да, была столица в Милане, были крупные центры вот во Франции, в Арелат, да, они, там жизнь прекратилась. Да? Почему? Потому что все это пространство заполнили разнообразные варварские народы.
Понаехали.
Понаехали, да. Готы понаехали на Италию, значит, и в Испании обосновались. Кстати, вот была столица в Равене у великого Теодориха. Угу. Франки осели на территории современной Франции и, в принципе, до Рейна вместе с бургундами. Да. Фризы уже давно проживали, но, так скажем, весьма расширились на севере, северо-западе Германии, территории современной Голландии. То есть вот там. Да, что есть. И, в общем, все это пространство было... Римская власть закончилась. Последний римский император в 476 году, его звали Рому, кстати, да, был отправлен на почетную пенсию в юном возрасте, да, был отправлен на почетную пенсию и закончил свою жизнь в Испании. Все, начинается другая жизнь. Вот по это, сути дела, да, власть закончилась, и старо-римская жизнь, галло-римские граждане, потому что варвары в основном живут в полях, рядом в городах, да, рядом с городами. Редко, когда заходят, так особенно поселяются в городе. Ну, понятно, местное население особо их так тоже не приветствует. Они сами тоже по первости так тоже. Он, правда, вот в Равене Теодорих, естественно, жил, да. Постепенно происходит такое проникновение, и вся власть... Да, подчас, которая вот закончилась официально политическая, управленческая, она переходит в руки епископов. Поэтому на Западе очень часто мы видим, складывается такая ситуация, когда тем или иным городом долгое время, это в средние века,
управляет епископ.
Да, в Германии.
Вот это все было таким большим предисловием к тому, чтобы перейти к основным действующим лицам сегодняшней нашей программы. Я напомню, что мы хотим сегодня рассказать о святом Виллиброрде и святом Бонифации. Это, как я понимаю, уже из вашего рассказа, два епископа. Правильно?
Да.
Два епископа, два
даже
христианина.
Даже больше, чем епископы, да.
Даже больше, чем. Сейчас об этом вы нам все расскажете. Это два человека, благодаря которым вот в этой мешанине языков и народов, да, на определенных участках бывшей территории вот этой Западной Римской империи начинает укрепляться христианство. Оно там было, да, оно там было к тому моменту, когда хлынули христиане.
Оно
там осталось.
Да.
Но вот этот вызов времени, вот эти варварские племена, которые заполоняют собою пространство Западной Римской империи, с этим вызовом христиане того времени справляются, благодаря тому, что среди них есть вот эти выдающиеся проповедники. Правильно я понимаю?
Совершенно справедливо, но не только.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк, богослов Тимофей Китнис сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о удивительных святых, святом Виллеброрде и святом Бонифации, благодаря которым христианство укрепилось заново фактически, да, на территории Западной Римской империи после того, как эту территорию заполонили варварские племена. Вам слово, да.
Очень быстро становится понятным следующая достаточно простая вещь. Да, их не звали. Да, они пришли. Да, с ними неудобно. Но, как факт, Господь вот это попустил. Значит, для того, чтобы выстраивать нормальную дальнейшую жизнь, с ними надо разговаривать на одном языке. Да?
То есть с фризами, с готами,
с франками, с бургундами и так далее.
С норманными, кстати говоря.
Это немного позже, да.
Но тем не менее.
Вот, для того, чтобы разговаривать на одном языке, тогда была только одна возможность. Надо их просвещать светом христианства. Это язык культуры и вообще любой язык, да, общения, он именно в той обстановке мог быть только один. Варвары должны были принять Христа. И иной возможности просто не было.
А почему не было? Вот что, в чем дело? В чем этот универсальный код языковой, да, без которого невозможно выстраивать отношения с новыми, как это сказать, насельниками, жителями и прочее? Сейчас же Европа оказывается в ситуации, когда вот у вас, к примеру, да, у вас в городе Тририще сейчас тоже беженцы, их много, да, беженцы, которые селятся, их расселяют в отелях, да, собственно, правительство Германии, правительство там различных федеральных земель платит даже какое-то пособие для того, чтобы люди могли достойно более или менее жить, поддерживать уровень жизни, и о христианизации этих людей речи не идет.
Не идет, да.
А тогда почему-то шла? Почему? В чем? Вот...
По одной простой причине. Дело в том, что Европа в тот момент, да, ну, развивалась по совершенно определенному, так скажем, ну, были совершенно определенные фазы развития. Это было эллинизм, да, прежде всего, религия, культура, античность, да, на которой потом, впоследствии, дальше происходило развитие римского права, и который впитал в себя очень, ну, практически все, римляне все в плане религии, в плане культуры, да, взяли у греков. Без всякого сомнения, да, они только развивали то, что было приобретено. То есть это римская античность вырастает очень естественно из эллинизма, из государства Александра Македонского и так далее, да, из греческого. Вот. Дальше. Уже внутри вот, самой античности произрастает христианство. Оно сразу, как мы помним, не принимается. Да, миром. И христиан первые три века гонят. Гонят не только на уровне вот, физическом, не только они не входят, ну, на тот момент не входили как-то вот вообще в юридическую канву, да, в юридическую структуру, ткань того мира, но и интеллектуалы очень долгое время не воспринимали весть о Христе, да, греческие. Варвары, они... выпадали из вот этих трех фаз. Они никакого отношения, в принципе, в основном к эллинизму не имели, да, они никакого отношения, они только хотели приобщиться римской культуре и римскому праву, да, они жили совершенно иначе с точки зрения права. И третье, они подчас и были христианами, но были христианами-еретиками, да, которые, ну, достаточно, если там...
Арианского толка, в смысле, арианского вы имеете толка, в виду,
да,
например.
Которые местными не... отвергался, не принимался. И поэтому для того, опять же, не было точек соприкосновения, да, в том мире. И опять же, для того, чтобы оно было, потребовался подвиг миссионеров, о которых мы сейчас вот будем рассказывать. Сейчас в современной Европе христианская традиция все-таки существует, да, и существует, церковь все-таки имеет определенное влияние, особенно вот в Германии, да, это...
В южных и западных землях, южных, скажем так, да, потому землях, что север, да, это все-таки немножко другая история.
Церковь имеет... и в первую очередь христианская церковь оказывает, ну, всячески способствует тому, чтобы беженцев принимали, потому что это так заповедовал Христос, да, принимать странников. Вопрос другой, если брать вот ситуацию с современными беженцами, насколько современные христиане смогут воздействовать, не только помочь материально, но и воздействовать духовно, насколько они смогут удержать свою цивилизацию, потому что, в принципе, сейчас пришли не варвары, не язычники, да, в основном, ну, 80% это люди, принадлежащие исламской культуре, да. А это культура, которая, религиозная культура, которая пришла после Христа.
Это, да, культура самостоятельная, сформировавшаяся,
имеющая свою совершенно четкую социальную такую вот структуру, историческую и так далее. Да? И, по сути дела, в этом отличие. Вот взять тех же самых франков. Да? Они очень быстро принимают Христа. Там вот проповедь среди франков происходит уже достаточно интенсивная в конце V века, связанная со святой Женевьевой, она у нас святая, как святая Женевьева, да, покровительница Парижа, связана с обращением Хлодвига, да, короля франков, который действительно принимает Христа в 496 году, крестится, и именно вот с этого момента франки и бургунды, да, дети Хлодвига и Клотильды, вот это огромное пространство современной Франции и вот Германии до Рейна, да, становится тем плацдармом, куда и приезжают миссионеры для того, чтобы просвещать все другие варварские народы. Поэтому то, что принесет современное переселение народов, да, покажет, наверное, будущее. Я думаю, что каждая культура, в том числе религиозная, должна доказать свою жизнеспособность просто с самим фактом своего существования. Если, как вот если вспомнить евангельскую притчу, то есть соль имеет свою силу, да, или нет? И если не имеет, то ну, хорошо, но не придут одни беженцы, придут другие, придет еще кто-нибудь. В конце концов, сама эта культура, если она не имеет никакого фундамента в настоящий момент, да, или она слабеет, она сама по себе, ну, исчезнет. Да? Поэтому тут вопрос не в беженцев, а вопрос в том, насколько христиане готовы защищать и оставаться христианами.
Давайте вернемся к христианам, да, которые сумели,
которые сумели
это
ответить
доказать,
на вызов, да, своего времени. Да? И, как я уже говорил, уже в конце V века современная Франция, да, ну тогда этой страны не было, франки принимают Христа и становятся тем плацдармом, Париж, да, тогда становится тем городом, куда приезжают миссионеры не откуда-нибудь, а в основном из Англии и Ирландии.
Почему?
А дело в том, что ирландская и вот кельтская церковь, кстати, Ирландия просвещена была святым Патриком еще в 4 веке, да, очень такие стяжала к тому времени основательнейшие традиции христианской и, прежде всего, монашеской жизни, вот, египетского монашества. Вот в то время, в 6-7 веке, был расцвет вообще в Ирландии монастырей и в Англии, в Нортумбрии особенно, да, монастырей, которые производили, ковали миссионерские кадры. Вот один из них, святой Виллиброрд, рождается в 658 году, в 7 веке, да, когда все-таки значительная часть Европы, ну, находится под влиянием вот варварских народов. Да. И он, это, кстати, замечательный человек, надо немножко сказать пару слов, откуда он. Да?
Обязательно.
Он из Нортумбрии, это территория, значит, современной Англии, рождается в семье действительно благочестивых родителей, которые хотели, чтобы сын, такое тогда бывало очень часто, избрал себе вот жизнь монашествующего, да, и отдали его монастырь. 7 лет отдали мальчика на обучение.
Ничего
себе.
Кстати, то есть это далеко было фактически решение родителей за него.
Ну, родители решают, отдавать мальчика музыкальную школу, да, конечно, или не отдавать.
Ну, и за девочек тоже решают, или не отдавать, да-да-да.
А дальше человек-то сам выбирает, когда вырастает. Кстати, когда людей отдавали в монастыри в то время, это вовсе не означало, что они
станут монахами.
Они, да, просто получали определенную школу, да, в том числе и духовную, правда. Это, угу, никому еще не мешало. Вот. Но в данном случае, то, что вот касается Виллиброрда, святого Виллиброрда, он действительно избирает путь совершенно вот такой вот особый, да, путь служения монашеского. Более того, в то время, видите, для каждого времени, в том числе и времени вот, христианского, да, когда вот, в первые века, к примеру, в христианстве какой самый был почитаемый подвиг? Разумеется, подвиг мученичества. Да? И подвиг человека, там был отдельный подвиг отцов апологетов. А в то время, опять же, отвечая на вызов времени, появляется очень интересный подвиг, который называется пилигрино.
То есть паломничество.
Да. Но оно имело в то время совершенно иное значение. Пилигрино – это как странствие ради Христа. Когда человек оставляет свою землю, уходит в неизведанные, дремучие леса, в очень неизвестную ситуацию абсолютно, да, в очень опасную подчас ситуацию, для того, чтобы проповедовать, а часто и умереть от совершенно незнакомых людей, да, которые далеко не будут ему благодарны, что он к ним пришел, что-то вот рассказал, о чем-то проповедовал.
Это так называемые странствующие епископы, да, то есть человек довольно высокого уровня и просвещенности, и в сане, и при этом он не имеет постоянной крыши над головой, не имеет своей кафедры,
так
ходит из города в город.
И епископы таковые были, да, вот как раз вот святой Виллиброрд, он не только, значит, подвязался на территории вот Англии, но и потом переезжает к Эгберту в Ирландию. Это был очень известный в то время учитель, миссионер. Он, опять же, готовил миссионерские кадры. Очень интересно, что Виллиброрд был среди 12, видите, даже как, по числу апостолов, среди 12 таких вот миссионеров, которые высадились в устье Рейна для того, чтобы проповедовать среди фризов. Вот фризы – это народ, который достаточно давно занимал территорию современной Голландии, да, с Голландии, Бельгии, значительной части Северной Германии. Они были очень искусные мореходы, жили внутри континента. Даже вот море в то время называлось Фризским. Да, вот корабли, лучшие корабли делали
это
даже
Фриз. Это которое море?
А, Северное море.
Северное море называлось, да, Фризским. Ага.
И вот Виллиброрд высаживается в 690 году в устье Рейна и идет не куда-нибудь, а сначала наносит визит Пипину Геристальскому. Это один из франкских мажордомов. Тогда у Франции была, среди франков была очень интересная ситуация. Была эпоха ленивых королей, когда вместо
короля
правил мажордом. Его мажордом, да, управитель дома. И такая интересная ситуация сложилась, что была параллельно королевская династия, да, мировингов.
Выгорание.
Да. А рядом параллельно существовала династия вот как раз
мажордомов.
И вот к мажордому, который все и решал, и направился Виллиброрд, который обеспечил ему возможность, да, встретиться с папой Сергием. Папа, кстати, Сергий был антиохиец, сириец по национальности. И он именно вот благословил Виллиброрда на деятельности. Да, он становится странствующим епископом. То есть тогда епископскую кафедру говорили примерно так. Ну вот иди к фризам, вот тебе и кафедра. Там,
а,
да?
Вот так вот. А дальше как придется, да?
А дальше как придется.
Сумеешь построить, будет тебе кафедра и храм. Не сумеешь.
Что, конечно, миссионерский труд – это вещь совершенно особая. Да? Святой Виллиброрд был в очень сложной ситуации. Дело в том, что он как бы пришел со стороны франков. Франки – христиане, да, фризы – язычники, а их правитель Радбот находится в перманентном конфликте с франками. То есть он как бы мало того, что приходит к людям другой культуры, других традиций языческих, он просто приходит на вражескую территорию. Его просто воспринимают как, в буквальном смысле слова, врага, да, который пришел вот с чужой территории. Тем не менее, он селится и ведет деятельность миссионерскую, совершает миссионерские поездки. Сначала в приграничных районах, кстати, с самим Радбодом, тоже пытается вступить в контакт, но тот резко отвергает Христа, хотя это вот можно видеть из вот, деятельности святого Виллиброрда, его он как раз уважает.
Слышит.
Его
слышит,
он уважает, во всяком случае. И скрипя зубами, но некоторые считают, потому что на тот момент Радбод находился, ну, в таком, он получил по рукам, да, и у него было перемирие с франками, да, и он вынужден разрешить деятельность в каком-то смысле, да, Виллиброрда, и тот начинает действовать.
Историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе Тимофей Китнис сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами также Алла Митрофанова. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».